Добрый вечер. Вы помните из физики круговорот воды в природе? Это явление в каком-то смысле относится и к нам, и не только потому, что мы по субботам сидим и льем тут радиоводу в микрофон. Представьте себе такую картину. Когда мы говорим, мы вещаем. Кто-то сидит и слушает у приемника, он слушатель. Этот слушатель берет ручку в руки, садится, пишет нам письмо, он писатель. Письмо это доходит до нас, мы его читаем, мы читатель этого письма. И когда мы его читаем у микрофона, он снова выходит в эфир, и бывший слушатель, читатель и писатель становится опять слушателем. Короче, вы поняли, к чему я веду. Круговорот воды в природе завершился. Сегодня мы будем читать ваши письма и проигрывать разные заявки.
Ваше здоровье, дорогие слушатели, читатели, писатели.
Это вы слышали звон бокалов. По этому поводу многие читатели, писатели, слушатели прикалываются, говорят, что не бокалами вы там чокаетесь, это звук стеклянных палочек. По этому поводу я принес специально две стеклянные палочки, которые Карина Арчибальдовна мне дала на передачу. Они с пингвинами такими. Забавно. Это для помешивания шампанского.
Давайте сравнимся.
И вот мы с Алексеем сейчас этими палочками чокнемся. Вот как звучат стеклянные палочки.
Вот это вот уже не палочки.
Да, палочки явно не дотягивают.
Да. Впрочем, сомнения слушателей о том, что мы чокаемся бокалами, понятно, потому что граненый стакан звучит иначе. Сегодня у нас передача приходится на 8 марта. Что есть женский день в России и материнский день в Англии. Называется Mother's Day. Поэтому не имеющим детей в Англии к сегодняшнему дню отношения иметь трудно. И сегодня мы будем, скажем, музыку играть, привезенную мной из последней поездки в Россию, читать письма. И первое письмо из России, из Костромы, от дамы, от женщины, от девушки. Зовут ее Анна К. Вот она пишет следующее. Вот уж около 3 лет я вхожу в компанию многочисленных слушателей русской службы, в частности, вашей программы. Позвольте усомниться в том, что их всего только 35 человек. Значит, уже явно 36. За это время порывалось написать несколько раз, но удерживало предчувствие того, что письмо все равно не дойдет. Печально, но факт. Ни на одно из моих писем, отправленных в Англию, я не получила ответа. Видно уж судьба такая. Сразу же отвечаю, что на этом конверте Лариса Абит, наша письмовод, пометила, что отправила расписание, буклет и так далее, ответы.
Год назад?
Нет, это не год назад, это самый конец прошлого года.
А.
Да, в то же время мой приятель-филателист, состоящий в переписке со своими друзьями в Шотландии, получает от них ответы уже через несколько дней после отправки письма. При этом он говорит мне, что по его подсчетам письмо идет около 2 дней из Великобритании в Россию и минимум неделю из Москвы в Кострому. Вот так работает наша почта. Что касается севооборотов, слушать я их начала несколько позже. Должна сказать, что слушала не все, только те, когда гость казался интересным. Но BBC-ский эфир обладает свойством вызывать у слушателя психологическую зависимость. И чем дальше, тем более прочную. Поэтому вскоре оказалось, что в каждом обороте есть что-то для меня интересное. И не думайте бросать поэтому эту практику. И желаю вам, Алексею Леонидову и Леониду Владимировичу, всяческих успехов. Единственный недостаток некоторых оборотов, на мой взгляд, заключается в том, что вы не даете гостю и 2 слов сказать. По каковой причине вам приходится возвращаться к одному и тому же вопросу несколько раз, как это было в обороте с Миллером. Впрочем, когда гость не очень разговорчив, этот недостаток не ощущается. Еще раз желаю вам удачной посевной на короткой, а кое-где и средней, а также ультракороткой BBC-ской волне. С уважением, Анна К. Кострома.
Попала не в бровь, а в глаз.
Да, замечание по делу.
Я привез с собой разных лент, потому что люди подходят, дают на всякий случай.
Привезли и разных лент. Это очень хорошо. Вы знаете, в пьесе «Славина интервенция»...
много разных лент.
В пьесе «Славина интервенция» знаменитый вопрос одесский. Ти есть у нас свежих бомб?
Вы знаете, по странному совпадению обстоятельств, я в самодеятельной постановке пьесы «Славина интервенция» играл старика-аптекаря. И как сейчас помню строки, которые мне приходилось говорить. «Что сейчас за ранение?» — говорил старик-аптекарь. Мне пришлось в 17 лет научиться шаркать ногами. Он говорит, вот раньше были, раны колотые, рваные, резанные. А что сейчас? В общем, один огнестрел. Короче, из многих лент, привезенных мной из экспедиции, вернее, собственно, не о лентах пойдет сегодня речь, а о компакт-дисках, потому что ленты я дома оставил для следующих прослушиваний. Мы начнем с компакт-диска Инны Желанной. Леонид Владимирович, вот и Алексей, взгляните на Инну Желанную. Компакт-диск называется «Водоросль», а песня, которую Инна Желанная для нас споет, называется «Сероглазый». «Сероглазый» в исполнении Инны Желанной. Следующее письмо передо мной написано Бог из Латвии. «Пишет тебе Иван с фамилией, напоминающей одну из самых популярных на территории бывшего СССР – Мавродиев». Кстати, не имею с Мавроди ничего общего, и поэтому хожу без охраны. Я диджей с почти 20-летним стажем работы, хотя основное место работы — отдел главного механика завода микроавтобусов РАФ в 40 километрах от Риги. Промышленность Латвии в очень трудной ситуации, поэтому я начал, не дожидаясь банкротства, суетиться с целью найти себе другое место. До сих пор работал на публику вживую. То есть он пластинки крутит, диск-жокей. Но, думаю, почему бы не попробовать на радио. Записал 10 минут звучания своего голоса на кассету и отправил на радио FM-102, что в Риге. Кандидатов было много, но меня пригласили на собеседование, и вопрос, в принципе, был решен положительно. Единственное, надо было сделать пару тренировок на аппаратуре, чтобы легче было в эфире работать. И надо же случиться, что в этот момент, после собеседования, но перед тренировкой, в Риге объявился ты, Сева. Действительно, я ездил там в прошлом году был. Не знаю, что ты там наговорил, так как не слушаю радио-то постоянно. Но каждый раз после прослушивания музыкальный директор 102.7, имеется прослушивание его кассеты, говорил одну и ту же фразу. Не совсем то. Вот у Севы, да. Как он умеет рассказывать разные истории, связывать их с текущим материалом. То есть как в Одессе. Сделайте мне красиво, так и здесь. Сделайте мне как у Севы. Ситуация анекдот. Мне не говорят «нет». Мне хотят сделать Новгородцевым. А я не знаю, как это делаешь. В общем, короче говоря, он не слушает, особенно не знает. Кроме шуток, Сева, прошу тебя прислать расписание передачи, сделать концепт по заявкам в эфире BBC. Единственное, что, Иван, могу сказать, не делай как Сева. Делай как Иван Мавродиев. И в этом весь секрет успеха. Леонид Ильич, у вас что-то
по вопросу о Севе. У меня есть забавнейшая вещь. Из города Керчи в государстве Украина, в Крыму, с улицы Комарова, дом 18, квартира 3, Олег Мухин прислал мне почему-то, я ему очень благодарен, что он прислал именно мне, фотографию, которую я вам сейчас и предъявлю. Узнаете или нет?
О, теперь даже и мы узнаем.
И даже вы узнаете.
Леонид Владимирович, вот так вот я все это и видел своими глазами когда-то. Да.
Ну, давайте все-таки расшифруем,
на сцене,
что вы видели.
На сцене промки. Это же театр Ленсовета.
На фотографии 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 молодых людей.
А иных уж нет.
Иных уж нет, а некоторые дико известны стали.
А некоторые стали дико известны.
Да, да, да.
Вот. И говорит он, значит, так. Настоящим так сообщаю. Ага. Угу. Есть также просьба передать вот Севе. Для него подарок. Очень редкая фотография, обнаруженная случайно. В чешском журнале «Мелодия» 23-летней давности.
Леонид Ильич, это слава. Если в чешском журнале, это все.
Нужно признаться, Севу я узнал на ней с большим трудом, а я не узнал. Надеюсь, ему будет приятно. Оказалось, это ваш ансамбль «Добрые молодцы». Mm. С чешским описанием я увидел «Добрые молодцы», написанные по-чешски, и вспомнил. Стал вас искать, не нашел. Тогда слева направо, тут есть, значит, перечень, нашел, который вы. Но уже сейчас забыл.
Вот что, гастроли с человеком делают, да. Даже уже не узнать.
С бородой.
Я вам для справки. Володя Шафранов, джазовый музыкант, сейчас в Америке работает.
Ага. Вы Алексей из Финляндии,
он уехал. Он преподавал джазовом училище. Ляпка в Америке делает барабанщик неизвестно что. Рома Власенко, певец. Я с ним встречался только что на концерте Чака Берри. Он приходил за кулисы. Он продолжает работать певцом. В Америке проработал 3 года. Василий наш трубач умер от разрыва сердца. Ну и так далее. В общем, Морозов в Большом театре на тромбоне играет, а я вот здесь вот вещаю в микрофон.
А вы, значит, который, пардон?
Я который с саксофоном.
А, нет.
Вот здесь есть такой саксофончик торчит, незаметный.
Вот это.
Да, вот тут раструб, видите? Так это
да,
он и есть.
Вот этого.
Да, да, да.
Но я бы, я не знаю, если бы мне сказали из 8, я бы этого назвал последним. Сева, что делает костюм, грим и время с людьми? Но все равно, давайте поблагодарим коллективно Олега Мухина. Я ему даже отдельно напишу.
Да можно даже выпить за здоровье Олега Мухина.
Выпьем за здоровье Олега Мухина.
Откапывайте и дальше такие интересные фотографии.
Получил я письмо, в котором написано: «Здравствуйте, господин Новгородцев. Даже странно так обращаться к кому-либо. Уж очень привычно написание фамилии, так как это наша, моя фамилия, родная. Как видите, она совсем не пропала. Я помню, когда-то в советские времена, слушая еле слышимое BBC, я мечтала, что, может быть, вы мой родственник. Но не тут-то было. И подписано Таня Новгородцева. Диплом ее прислан. Настоящий диплом. Да,
фотокопия.
Новгородцевой Татьяне Робертовне. И вот, ну, она окончила Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени Губкина.
Как же, как же.
Но дело-то в том, что я подумал, ну, хорошо, Новгородцева Татьяна, но отца же звали Робертом.
Ну.
И я себе представил такого Роберта Новгородцева. Ну, что-то как-то небылинно получается.
Слушайте, господа, что касается родственников,
так,
то самое невероятное сообщение пришло сегодня. Сегодня в газетах и по всем каналам компьютерным и прочим распространено следующее невероятное известие. В городе Чеддер на юго-западе Англии.
Вот, Леонид Владимирович, было большое, извините, что перебиваю, искушение было большое заметку сегодня про это сделал.
Чего же не сделал?
А?
Чего же не сделал?
А вот так подумал, что вы читали газеты, не удастся рассказать.
Исправляю ошибку. В городе Чеддер в Англии на юго-западе страны живет скромный учитель. И вдруг местный там археолог, палеонтолог, не знаю, как это надо говорить, палеонтолог все-таки, объявил, что он ищет добровольцев, чтобы дать кровь на анализ и сравнить с дезоксирибонуклеиновой кислотой скелета 9000-летней давности, найденного в этом месте в начале нашего века. Он уже давно лежит, этот скелет. Просто какому-то...
В 903 году.
Да вот, какому-то, значит, археопалеонтологу пришла мысль, сейчас же есть способ идентифицировать, взять у добровольцев кровь. Этот учитель дал кровь.
Оказалось, этот учитель пошел туда, как там говорится, чтобы заполнить число. 30 человек вызывали, там было, видимо, 28 или 29. Ну, он пошел.
У него взяли кровь. Это оказался прямой потомок этого скелета по материнской линии. 9 тысяч лет. А вы знаете, это очень интересно. Это очень интересно, потому что дело происходит на острове. Это Англия, это остров. Здесь вот такие линии есть, они тянутся. Один пожилой англичанин в моем, пардон, клубе рассказывал мне, сейчас, говорит, все перемешалось, говорит, а вот до войны было проще. Вот, положим, ваша дочь начинает встречаться с каким-то человеком, которого вы не знаете, вы знаете только имя. Ну, ничего особенного. Вы идете в клуб, и в гостиной после обеда, так ненароком, спрашиваете того другого, слушайте, вы не знаете, вот кто такой вот этот Робертсон? Они говорят, Робертсон, какой Робертсон? Может быть, майор Робертсон? Да-да, говорит, он был майор, вот у него сын, вот. Да-да, ну как же, ну майор Робертсон, мы с ним служили вместе в Восточной Индии. Да, конечно. Да-да, регулярный парень. Так вы думаете, сын его ничего? Ну и все.
Да, его слово regular, регулярный. Тут вы, конечно, сознательно не перевели как надо.
Конечно. Вот, значит, тогда, говорит, все, ну, в определенном круге, конечно, друг друга знали на ус. Вот откуда наследие 9-тысячных скелетов.
Я должен признаться, последние дни я изучал, штудировал, зачитывался книжкой, мне Арчибальдовна дала почитать, называется «In the Blood», то есть «В крови». Uh-huh. Написал ее оксфордский профессор-генетик, но который взглянул на свой предмет расширенно, в глобальном плане. Что происходит в генетике? Приблизительно к 2000 году будет закончена генетическая карта человечества. То есть там все эти в генетической нашей структуре 3000 миллиона, то есть 3 миллиарда пар всех этих хромосомных. И по их разновидностям и мутациям составляются карты, и видно, кто от кого произошел. Действительно, вот как в вашей истории есть, по материнской линии все это прослеживается на непонятное какое-то время, можно на тысячелетие все это просчитать. И он на основании этих генетических карт прослеживает миграции народов, откуда взялись там такие кельты, там евреи, откуда появились. И более того, индивидуальные линии людей совпадают. Например, выяснилось, что Джон Мейджор и Маргарет Тэтчер, казалось бы, ничего не имеющие друг с другом, происходят в 20 каком-то поколении, и линии их пересекаются.
Неужели?
Да, как выяснилось. Вот получается, что консерватизм и склонность к руководству...
В генах.
Понятие наследственное. Более того, там, например, выяснены генетические болезни. Скажем, вот у восточноевропейских евреев есть два таких синдрома, которые передаются и чаще встречаются именно вот среди ашкенази евреев, чем у других народностей. Поэтому все это восходит к какой-то одной матери, у которой мутация произошла.
Позвольте полюбопытствовать синдромы.
Один синдром нервный, какой-то называется Тай-Хэтс, я не знаю. Это, а второй связан там с неспособностью расщеплять белки. Но я могу более подробную справку дать. И, в частности, кстати, склонность к раку груди тоже у ашкенази повышенная.
Вот оно, Сева.
Да. Но меня просто интересовало, поскольку
это
у меня...
имеется в виду женщины, да?
Да, по женской линии, да. Но там очень много рассматривается и африканский вот этот генетический фонд, и, в частности, островной здесь, конечно, английский. И уже карта мировая выстроена в цветах, и видно, какие генофонды перемещались. Да. Они проанализировали все американское индейское население, и выяснилось, скажем, что в Аляске живут люди, которые пришли позже. А в Южной Америке есть племена, которые один в один совпадают с какими-то нашими сибирскими людьми. В общем, история мира через генофонд прослеживается значительно более четко.
Сева, ну вот мы действительно сейчас не даем нашим собеседникам, авторам писем слово сказать. А сами что-то разговариваем. Давайте я вам интересное письмо прочитаю. Вот пришло письмо. Все в обороте за 8 февраля. Вы рассказывали о братьях Старостиных. Я действительно об этом рассказывал. Возможно, при этом стоило упомянуть о том, что все четверо братьев, это знаменитейшие футболисты, кто не знает, все четверо знаменитые футболисты, были арестованы в 1942 году и получили по 10 лет. Репрессиям подвергся и ряд менее известных футболистов, в основном спартаковцев. Из всех братьев лишь Николай Петрович дожил до 90-х годов и смог рассказать о своих бедствиях в книге «Футбол сквозь годы». Ни в одном издании автобиографической книги Андрея Старостина, его следующего брата, «Большой футбол», нет даже глухих упоминаний об аресте и заключении. Распоряжение об аресте группы футболистов было отдано еще в 1939 году. Их хотели связать с делом Косарева и представить боевой группой. Потом переменили обвинение. И обвинили в подготовке покушения на высших лиц государства во время физкультурного парада 1937 года. Потом и это полетело обвинение. Тогда следователи переключились на кражу вагона с мануфактурой. Наконец, им вменили восхваление буржуазного спорта. Приговор был вынесен в ноябре 1943 года. Дальше они их разослали по разным лагерям. Было очень страшно. Кто их спас, досрочно освободил? Это совсем уже фантастика. Их освободил Василий Иосифович Сталин. Сын Сталина, мерзавец, пьяница, развратник и большой любитель футбола. Он когда-то создал команду ВВС, военно-воздушных сил. Он же ее и разогнал после поражения на Олимпийских играх 1952 года. Это уже не в письме, это уже я от себя говорю. Но он в этом случае их спас и, конечно, спас им жизнь, продлил им жизнь. И они отсидели только 2-3 года. И в конце войны он их из лагерей вытащил. Я очень благодарен за это письмо, за эту справку Анатолию Вадимовичу Сивцову, нашему замечательному корреспонденту из Москвы.
Не забудем за разговорами о историях и генетических наклонностях и наследственностях о том, что мы заседаем в международный бывший женский день, День Матери в Англии, и что женщинам предоставляется первое право голоса, особенно если голос ангельский и звучит под аккомпанемент оркестра и группы «Ковчег». Поет Ольга Арефьева, пластинка называется «Батакумба», а песня «Скорее мой».
Батакумба-такумба, батакумба-такумба. Ты услышишь свой голос от них после смерти. Они допоют и допьют за тебя, пока ты уходишь вниз и сходишь сверху в вечном круговороте дождя. И снова найдется странный некто, который опять решит все за нас. И те, кто считают, что любят тебя, из крови твоей сделают мазь. Скорее пой, пока твой голос еще с тобой. Если ты не успеешь, его подберет кто-то другой. Скорее пой, пока еще не сыгран отбой. Если ты не успеешь, возьмет в оборот его кто-то другой. И даже больше, но пока он твое поет за тебя. Идет его время, он времени должен. Но может быть я найду ту строку, которую еще никто не прочел. Покуда слова, ночь и никто не успели сесть на твое плечо. Скорее пой, пока твой голос еще с тобой. Если ты не успеешь, его подберет кто-то другой.
Песня называется «Скорее мой». Это Ольга Арефьева и группа «Ковчег», альбом «Батакакумба».
Сева, там слова были. Возьмет его в оборот кто-то другой.
Да.
Но это же, конечно, не Сева оборот.
Ну, я только из-за этого и включил, как вы думаете.
Понятно.
Я не принес вещественное доказательство, которое должно было быть приложено к этому письму, но просто хочу принести искреннюю благодарность человеку, который я прислал из Литвы, Валерий Мещеряковас. Мещеряков, наверное. Он прислал в честь такого праздника, это он имеет в виду юбилей Соборота, Севооборота, в знак того, что все сказанное в моем письме «Правда», примите в дар газету «Правду». Я вам в следующий раз ее принесу, покажу. Это настоящая большевистская газета «Правда» за номером один. Я подумал, что это редчайший коллекционный вообще какой-то экземпляр, в чем оригинал, судя по бумаге. Я ее внимательно прочитал и пришел в некоторое разочарование. Эта газета заявляет, в программном заявлении своем говорится, что у всех классов есть свои газеты, у буржуазии там, у таких-то. Теперь рабочего класса будет своя газета. Они только о забастовках пишут. Кто где сколько требует, какое повышение зарплаты, и где кто начал бастовать. Газета скучнейшая. Это просто как листок, так сказать...
Агитатора.
Агитатора.
Вы знаете, она такая и осталась.
Сообщение
до сих пор такая же. Все так же, да.
Но, я не знаю, имеет ли какую-нибудь коллекционную ценность первый номер газеты «Правда»?
Если это газета от 5 мая 1912 года,
да,
то, наверное, какую-то ценность имеет.
Ну, во всяком
хотя
случае,
сомнительно.
Да, Мещерякову приношу благодарность за все это. Алексей, вы бублика привезли сегодня?
Да, а как?
Ну, вот тут у меня есть письмо.
Бублик не пропустил ни одного.
Андрей Кулик из Коркина, наш
приятель. А, Андрей Павлович.
Да, Андрей Павлович.
Очень приятно.
Он мне пишет по моим делам. Вы как-то говорили, что интересуетесь историей британско-российских отношений во времена Елизаветы и Ивана Грозного. Так вот, у Кайдановского, вы знаете, такой киноактер и режиссер, который недавно, к сожалению, умер, есть потрясающий сценарий, по сути, чудесная проза об этом. Называется «Путешествие белого слона из Персии к русскому царю». Пусть не обманывает название, там не о Персии, а именно о том, как Иван Грозный намеревался дефектнуть в Англию. Потому что это известный исторический, так сказать, случай. То есть он задокументирован в переписке Ивана Грозного с Елизаветой I.
Ну да, он предлагал ей жениться.
Да, но кроме женитьбы он просил у нее защиты в том случае, если что-то в России произойдет. И она ему высочайше обещала, что если что-то в России произойдет и ему удастся уехать, то она его... И его окружение, дворцовое, так сказать, она его примет. То есть вот речь идет об этом. Напечатан сей очень блестящий интересный текст в журнале «Киносценарии» номер 1 за 96 год. Почитайте, не пожалеете. Лишь одно пожелание Севообороту. Если уж начали тему, не бросайте ее на полдороги. Я имею в виду сына Алексея Леонидова. Уж раз ваша бригада взяла над ним шефство, будьте добры, время от времени привозить пацана в студию и рассказывать, как у него жизнь идет. Там, глядишь, и сам он уже будет рассказывать. Хотя, возможно, я не прав. В сентябре я не мог послушать ни одной передачи. Может, вы уже и тогда и учли мое невысказанное пожелание. В общем, бублика не бросайте!
Окей, Сева, не будем бросать бублика. Вы знаете, что мы недавно были в Эйлате, да? Зима, там солнце, море, и все, большая гостиница. Ну и бублика там, конечно, терзали все, он пользовался там.
Но он при этом сохранял олимпийское спокойствие.
Да. И мы познакомились там с французской парой, у которых было двое детей, милые французские люди, молодые. Он, ну, натуральный гурман. Вот, жена очень снисходительно к этому относилась. Вот мы однажды, значит, ужинали вместе, и он, значит, сказал такую вещь. Он говорит, знаете, вот это уже после того, как он съел там все съел, у него там громоздились тарелки там перед ним грязные. И он сказал, знаете, вот все-таки хочется взять нож и вилку и съесть бублика.
Ну, эта тема разработана еще у Чехова. Если помните, Соленый в «Трех сестрах», капитан Соленый говорит, если бы этот ребенок был мой, я бы его изжарил на сковородке и съел. Это я пытаюсь имитировать ливановскую интонацию.
Нет, ну это зверство, конечно, жарить на сковородке. Но вы, Алексей, знаете, что при встрече с бубликом я каждый раз говорю, дай руки-то хоть поесть. И жую его руку. исключительно вкусная рука. Как бублик вообще, какой прогресс?
Мальчишка прекрасный.
Докладывайте, когда
ну, какой прогресс? Ну, вот все.
Стоит, вот-вот да, пойдет.
Не уходит так, взявшись за палец. И... Он у нас немножко трусоват вообще. Что я имею в виду? Сбирается на лестницу на второй этаж сам, но обратно...
Вы знаете, что по этому поводу сказал Жак Кусто? Что есть смелые ныряльщики и старые ныряльщики. Поэтому осторожность в характере, она как бы не вредит.
Да.
Вы знаете, я сейчас был в Москве и, так сказать, был частью концерта Чака Берри. Одна из знаменитых песен Чака Берри называется «Джонни, be good». То есть буквально, если по слуху переводить, то есть «Джонни, будь хорошим». Но в написании там есть такая некоторая особенность. Джонни, потом «Б» с точкой, это как бы его отчество, то есть он Борисович там или Бернардович.
А «Б» — фамилия. «Гуд» — фамилия.
Да. А «Гуд» с «И» на конце — это фамилия. И этот такой парадокс или вот такую игру слов я долго себе не представлял, как можно перевести. И вот наткнулся на компакт-диски, которые я привез с собой из Москвы. Группа называется «Оптимальный вариант», и альбом называется «Шверинка», который написал и записал Олег Челап. Он также работает на одном из московских радиостанций. Вот это самый русскоязычный вариант этого Джонни Бигуда, который он перевел довольно остроумно. «Джонни Бегун».
Джунгли, звон серебряных струн. Я знал его как Джонни, просто Джонни Бегун. И местная шпана гребла под вечер наш двор, когда он брал гитару и мочил лямофор. Давай! Ну, давай, давай, Джонни, давай! Дай, Джонни, дай, дай! Дай, Джонни, дай, дай! Дай, дай, дай! Ну, Джонни Бегун! Забавное занятие дышать всерьез. Джонни умудрялся делать это насквозь. Он был рисковым малым с молодых ногтей. И в случае досады не кусал локтей. И все девчонки млели и шептались вслед. В любом его движении был один секрет. Давай! Ну, давай, давай, Джонни, давай! Ну, дай, Джонни, да, дай! Ну, двигай, 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 давай! Дай, дай, дай! Ну, Джонни, бегу!
Песня «Джонни Бегун» в русском варианте. Она так называется, группа «Оптимальный вариант». Альбом называется «Шверинка» или «Шверинка». И написал его и записал Олег Челап. Раннее утро, пора вставать. Пропел петух городской. Наши постоянные рубрики. Алексей Леонидов бросит взгляд на приглянувшиеся ему события недели.
Английская пословица гласит: если хочешь проникнуть в секреты своего друга, загляни в его мусорное ведро. То же самое можно сказать о тележке в супермаркете или корзине, в которую складываются покупки. Четвертый канал британского телевидения начал новую серию программ, отснятых в супермаркете. В этих фильмах чаще всего снимают, может быть, даже скрытой камерой, супружескую пару, которая вместе делает покупки. Например, одна супружеская пара, Сара Филлис и Карл Селф, посмотрев отснятый о них фильм, была потрясена тем, что фильм запечатлел всю правду об их личных отношениях. Сара Филлис в ужасе сказала: «Неужели у меня такой начальственный тон? Неужели я такая коварная? Ведь именно я складывала в корзину только то, что нравится мне, и я запрещала Карлу покупать то, что любит он. Кроме того, мы вели себя стереотипно. Я сразу же бросилась на поиски бесплатных рекламных товаров и оставила его сторожить корзину». Профессор исследовательского центра в университете Сассек утверждает, что супермаркет ярче подчеркивает роли, которые супружеские пары играют дома. Только делается это более мягко и раскрепощенно. Один из супругов может цивилизованно бронить другого за растрату, в то время как дома по этому поводу мог бы произойти крупный скандал. Современный западный супермаркет – это лобовая атака на чувства и ощущения покупателя, который буквально раздавлен широчайшим выбором товаров. В среднем в супермаркете продается около 30 тысяч различных товаров.
Ой, я думал 20.
было бы, да, было бы ошибкой считать, что товары попали туда случайно. Нет, каждый супермаркет тщательно спланирован, продуман и, что самое главное, испытан. Освещение, запах свежевыпеченного хлеба, размещение и обозначение товаров. По мере того, как покупатель продвигается со своей тележкой от ряда к ряду, от полки к полке, стараясь избежать столкновения с такими же тележками, его умело направляют по этому пути. Расположение и последовательность товаров, звук, цвет, сложная система знаков. Главная цель владельцев супермаркета – не утомить покупателя. Если концентрировать внимание слишком долго, то покупатель быстро устает. Поэтому супермаркет стремится, чтобы покупатель перерабатывал информацию на подсознательном уровне. Каждый человек в среднем моргает 32 раза в минуту. В супермаркете он моргает 14 раз в минуту. Залог успеха в том, чтобы расслабить глаз, чтобы информация поступала без всякого напряжения. Так вот, в Великобритании сейчас 30 тысяч супермаркетов, занимающих площадь 37 миллионов квадратных футов. Сева, вы можете это перевести. Квадратный фут – это что-то вроде...
На 10 разделите. Будет
примерно. Значит, 37 тысяч.
37 миллионов квадратных футов?
Да.
Это... Ну, ноль уберите, будут квадратные метры.
Ну, в общем, слушайте, сам догадайтесь.
370 тысяч.
Да, грубо 30... говоря, так.
В них работают 320 тысяч человек. А вот помимо этого у нас есть 1087 гигантских супермаркетов с площадью в 25 тысяч квадратных футов. А 10 лет назад их было всего 457. Вот куда мы идем.
Алексей, 35 лет назад я был в колхозном сельпо, где продавалось два вида товаров. Огромная шина для самосвала и слипшиеся мятные подушечки.
Правильно. Все, так вот там сейчас два сельпо.
Две
шины продаются.
Ну вот, а 9 марта 1697 года, 300 лет назад, Петр I впервые выехал за границу. Он отправился в Голландию и Англию во главе Великого посольства, состоявшего из 250 человек. Это было по существу первое открытое дипломатическое вступление России на мировую арену. Однако, во главе посольства Петр поставил трех великих послов – Лефорта, Головина и Возницына, а сам ускользнул. И под именем сержанта Петра Михайлова устроился плотником на судостроительную верфь восточно-индийской компании в голландском порту Саандам. Проработав там пару месяцев, перебрался в Англию и здесь тоже работал на верфях в Депфорде, недалеко от Лондона. Ну, а затем уже под собственным именем и официально посещал в Англии фабрики, школы, арсеналы, музеи и даже монетный двор, где, как говорят, имел беседу с его смотрителем. Смотрителем был некто по имени Исаак Ньютон. 11, 12, 13 марта 1917 года, 80 лет назад, в эти и последующие дни круто повернула российская история. 11-го, по новому стилю, Николай II распустил Государственную Думу в обстановке волнений и забастовок в Петрограде. 12 марта фактически произошла февральская революция. Власть взял Временный комитет Государственной Думы во главе с Родзянко. 13-го уже сформировался в Москве Совет рабочих и солдатских депутатов. В тот же день вышел первый номер газеты «Известия». В книге «Март 17-го» Александр Солженицын привел несколько выписок из первых номеров «Известий». Вот, например, «В первые дни нашей Великой революции было роздано и разбросано много оружия и патронов. Иногда оно попадало к совершенно неподходящим элементам, например, к подросткам. Не исключена даже возможность захвата его хулиганами, грабителями и темными приспешниками старого строя». Или еще. «Установлена норма для населения Петрограда на ржаной хлеб. 1 с четвертью фунта. Для солдат 2,5 в день». И последний отрывок. «Думает ли Временный комитет, что крестьянство может встать на ноги без наделения землею? Думает ли Временный комитет, что промышленность пойдет полным ходом без 8-часового рабочего дня? Можно ли рассчитывать, что ничтожная добыча железа пойдет на плуги, косы, топоры, а не постройку дворцов? 80 лет назад, газета «Известия». 12 марта 1922 года, 75 лет назад, появилась новая республика, вскоре вошедшая в состав новорожденного Союза республик. Между прочим, термин «Союз республик» звучит сейчас непривычно, а в те времена СССР было принято именовать «Союз республик», а не «Советский Союз», как стали говорить позже. Так вот, новая республика, созданная на несколько месяцев раньше Союза, называлась ЗСФСР. Закавказская Советская Социалистическая Федеративная Республика, а проще Закавказская Федерация. Она была одной из четырех республик, первоначально входивших в Союз, и состояла из Грузии, Армении и Азербайджана. 12 марта 1947 года, 50 лет назад, президент Соединенных Штатов Гарри Трумэн сформулировал первый практический шаг в политике, которая называлась «сдерживанием коммунизма». Этот практический шаг, известный как «доктрина Трумэна», состоял в том, чтобы немедленно оказать экономическую и военную помощь Греции и Турции, которым угрожала советская экспансия. В Греции, как известно, еще во время войны начали активно действовать коммунистические партизаны Маркоса, а к Турции Сталин предъявил территориальные требования отдать провинции Карс и Ардаган. Великобритания заявила, что не имеет сил и средств для поддержки средиземноморских стран, которые без этой поддержки станут добычей Советского Союза. В ответ на это Трумэн и провозгласил свою доктрину, тут же проведенную в жизнь. В числе других действий Трумэна по сдерживанию коммунизма были легендарный воздушный мост, вблокированный советскими войсками Берлин в 1948 году, маршала для восстановления Европы в том же году, формирование НАТО в 1949 году и отражение северокорейской агрессии в 1950. Недаром его считают самым великим президентом в этом столетии. 14 марта 1967 года, 30 лет назад, был издан указ Президиума Верховного Совета СССР о переходе на пятидневную рабочую неделю. Советский Союз, вскоре после революции объявивший, что в государстве рабочих и крестьян будет самая короткая в мире трудовая неделя, сначала ввел пятидневку, то есть 4 семичасовых дня работы, а на пятый день отдых. Потом перешел на шестидневку с семичасовым днем, потом в 1940 году на обычную неделю с 6-8-часовыми рабочими днями. Лишь через несколько лет после того, как в большинстве некоммунистических стран появились 2 выходных в конце недели, эта мера была введена и в бывшем СССР.
Спасибо, Леонид Павлович. Вы помните с молодых своих лет, когда вам, к несчастью, пришлось сидеть в лагере, что там по вечерам блатные пели какие-нибудь песни?
То есть я от этих песен с ума сходил все время. До чего ненавидел я блатные песни. Но пели все время. Могу и сейчас исполнить некоторые, пожалуйста.
Так вот, те блатные песни, которые были в лагере, стали родоначальником целого жанра, который в связи с общей открытостью в России морем разливанным,
конечно,
затопляет радиоволны и прочее.
Дорогой мой Сева, я как-то был в России в 93-м году, попал в ресторан. В ресторан был хороший, еда была вкусная. В горло мне она не лезла, потому что сидели какие-то идиоты и заказывали оркестру раз за разом играть то «Таганку», то «Не для меня цветет весна». Я это на дух не переношу.
Ну, братаны, наверное, были. Короче, мне Анатолий Полотно подарил пластинку, даже две, дарственная надпись. В «Мелодиях и красках» она называется, но вынужден констатировать, что по стилю музыка очень и очень приблотненная.
Лежит Любаня, млеет на диване, ластится под рукой пушистый кот. Сосед дубина красный, как из бани, помчался на фаянсовый завод. Кто прозвал эту кролю Баба Люба, не секрет, да его простыл и след. Все вокруг ее звали
Песня «Баба Люба» и пластинка Анатолия Полотно.
Сева, вот
скорее...
Да. Вы говорите приблотненно, а публику как понравилось.
Да, да. Это скорее, понимаете, плагиат Вилли Токарева.
По-моему. Ну, тут есть преемственность культуры. Вилли Токарев тоже не на голом месте родился.
Безусловно.
Вот передо мной смешная газета, которую мне прислали из Латвии. И тут всякие такие шутки. Я понимаю, что у вас шутки есть. Страница называется «Хреновости».
Да, хорошо.
«Каждой твари по тишине. В связи с распространившимися в Москве слухами о новом путче начато строительство комплексов «Капитанская тишина» и «Адмиральская тишина».
«Матросская тишина», да-да.
Или...
Я, извиняюсь, в ей сидел.
Да?
Да.
Или «Как умеют, так и улучшают. В Чечне обстановка стала улучшаться. Солнечно, небольшой ветер. Температура воздуха 14 градусов тепла». Леонид Владимирович, теперь вы что-нибудь зачитаете.
А вы знаете, что у меня, вот вы сказали, у вас это русские шутки. У меня израильские шутки, разумеется, тоже русских израильтян. И я вам скажу, откуда они, чтобы не было никаких кривотолков. Вы помните, у нас... 3 недели назад был в гостях редактор израильской газеты Беседер Голесник. И он оставил нам экземпляры. И это оказался, понимаете ли, такой золотой фонд, который мы не использовали, но во время передачи не успели почитать. Я так перелистал, и вот смотрите, чего я нашел. Значит, во-первых, у них есть однострочные стихотворения. Стихотворение из одной строки. Вот несколько. «Нашелся автор лебединой песни». «Трудней всего нудистам в Антарктиде». Скажите, вы в мультфильмах не снимались?
Это в стиле Рубинштейна, поэта.
Да, да, да. «Да, изменил, но очень неумело». «Как жаль, что больше нет лениниианы». «Стрелялся дважды, в первый раз удачно». «Хочу любви, надежды, тихой славы». «Когда он умер, блохи зарыдали». А теперь уже это следующее непонятно кому относится, но, наверное, к израильскому кнессету, я думаю. «Каков созыв, такие депутаты». «Я в возрасте твоем ни разу не был». «А где же Авель?» – изумлялся Каин.
Ага.
Ну, давайте еще, потом я... Давайте,
перехватываю давайте, эстафету.
Давайте.
Ну, тогда, если уж стихи, то тут подражание японскому. Это хайки, танки, бронетранспортеры.
Да, да, да.
«Я звал тебя на сенокос, а ты пришла на сеновал, и я косил один». Второе стихотворение. «Проснулась ни свет, ни заря, супчик для мужа сварила. Может быть, встанет к обеду».
Еще есть?
А тут объявление есть. «На аккумуляторный завод требуется дегустатор квадратных батареек». Ну, чтобы их лизать, там они заряжены или нет. Есть поверье о том, что заряженные батарейки кислые на вкус. Или сказки из бабушкиного бардачка. «Красная шапочка, я тебя съем!» — сказал обезумевший от голода пионер и съел свою праздничную пилотку.
Пожалуйста. Ну, если хотите объявление, если хотите объявление, то объявление здесь тоже хорошее. Вышла из печати книга «Саддам Хусейн. Как нам обустроить Кувейт?» Приглашаются на работу графики роста благосостояния.
Это, извините, это шутка особенно смешна в Израиле.
Ну, конечно. Ну, конечно. «Строительной компании требуются фундаменталисты».
Ага.
«Моргу требуются опытные телохранители». Часовому заводу требуются секунданты и стрелочники.
Вот тут тогда я вашу эстафету продолжаю.
Давайте, давайте.
Турбюро Челюскин и Цы предлагает путешествие. Суперкруиз, трубопроводы России. Шоп-тур, ломбарды Дагестана. Водный маршрут по Байдару на Иорданках. Пешеходный тур. Пыталово, Обрение, Пыталово. А также тематическую экскурсию Крюково, деревня Контрастов. Стоимость экскурсий прямо пропорциональна сопротивлению проводника. Иди и едь.
Пожалуйста. Продолжаю. Объявление. Это не объявление, это у них есть такая рубрика, которая называется Associated Stress. Новости. Командующий войсками... Баку. Командующий войсками в Карабахе снят с поста. Теперь отъедается. Израиль. На испытаниях ракеты ХЕЦ удалось перехватить у Пентагона еще 150 миллионов долларов. Касабланка. Здесь обнаружена первобытная стоянка с остатками лежанки и останками сиделки. Зеленогорск. Крокодил Гена заявил о своем желании выйти из партии зеленых. Вашингтон. Третий день Соединенные Штаты испытывают тревогу по поводу положения на Ближнем Востоке. Испытания проходят успешно. Восток. В семье матери героини Гульчатай Безбалдыковой большая радость. Не родился 16-й ребенок. Мать чувствует себя хорошо, отец отлично. Багдад. Местные гостиницы переполнены журналистами. Американской ракете «Томагавк» лишь с большим трудом удалось попасть в отель «Аль-Рашид».
Ну, я тогда закончу бесполезными советами. Это тур-рецептур. Глупцы ленивые. Ложитесь на диван и просите супругу приготовить глупцы. Засыпаете. Просыпаетесь и едите. Можно попросить подать голубцам фисташковый имбирный соус. Или без названия. Взять полкило бананов, полкило ананасов, разложить на тарелке, посыпать красной икрой, залить коньяком Наполеон, украсить балыком и сервелатом, после чего жрать, пока не лопнете.
Сева, ну уж позвольте тогда мне про рецепт кулебяки рассказать. Ага. Юрий Мордынко писал. Я по памяти это делаю. Значит, кулебяка. Возьмите ложку там, муки, ложку сахара, две ложки, там, два желтка. Съешьте все это по очереди. Посидите полчаса. У вас будет кулебяка.
Ну уж если так, разрешите закончить заявлением. Из той же газеты. Заявление. Прошу, кроме надбавки за вредность, доплачивать мне также за жадность и строптивость.
Дорогие друзья, вот этими шутками-прибаутками мы и заканчиваем нашу передачу по письмам и вашим компакт-дискам. До встречи в том же час, вместе в тот же час на будущей неделе.